Глава 44. Марчмаунт и оба злодея склонились в глубоком поклоне, когда в комнату вошел герцог Норфолкский, собственной персоны. С отороченного мехом плаща вельможи струями стекала вода. За герцогом следовал молодой Джексон. Я понял, что на званном вечере он присутствовал в качестве слуги герцога, а не леди Онор. Несмотря на весь ужас моего положения, с души моей точно камень свалился. Впрочем, в следующее мгновение я осознал, в каких высоких сферах зародился заговор против Кромвеля и невольно содрогнулся. Норфолк бросил плащ Флетчеру и вперил в меня ледяной надменный взгляд. «На милосердие этого человека рассчитывать не приходится», — пронеслось у меня в голове. Герцог прошествовал к столу. Флетчер торопливо вскочил с тюка, уступая место Норфолку.
«Да, мастер Шарлейк, по вашей милости мне пришлось переправиться через реку под проливным дождем. Сами понимаете, путешествие было не слишком приятным». Губы герцога тронула холодная улыбка. «Но я отдаю вам должное. Вы весьма преуспели, учитывая, сколь сильное противодействие вам оказывалось. К тому же мы получали помощь, о которой вы даже не догадывались». Герцог рассмеялся отрывистым лающим смехом. «Признаюсь, я не возражал бы, если бы вы играли на моей стороне, но ведь у вас другие покровители. Надеюсь, сейчас вы без утайки сообщите мне, что известно об этом деле Кромвелю, которому вы столь верно служите».
«Лорду Кромвелю доподлинно известно, что братья Гриствуд не сумели получить греческий огонь», — солгал я.
«А как вам удалось это узнать?»
Голос герцога звучал приветливо, почти добродушно.
«Я припомнил все известные мне обстоятельства дела и сопоставил все факты, только и всего». «Да, вам ведь кое-что рассказал бывший монах Кайчин. Полагаю, сейчас Кромвель взял его под защиту и спрятал в укромном месте».
«Да, Кайчин в безопасности. Я обратился к старым книгам, в которых упоминался греческий огонь, и понял, что для его изготовления необходим некий редкий элемент, который невозможно найти в Англии. Впрочем, полагаю, вы шли тем же самым путем. Ведь это вы забрали книги из библиотеки Линкольнс-Инн, Марчмаунт».
«Я?» — кивнул Марчмаунт. «А библиотекаря, чтоб держал язык за зубами, хорошенько припугнул. Сказал, что герцог с него три шкуры спустит». «Вы правы, Шарлейк. Мы с вами шли одним и тем же путем. Я долго корпел над историческими книгами и понял, что в Англии мы никогда не сможем производить греческий огонь». «Но вы не догадывались, что за всем этим стою я, и Марчмаунт действует в моих интересах?» — спросил герцог Норфолкский.
«Нет, об этом они не знали», — ответил Токи, прежде чем я успел открыть рот.
«Пусть Горбун скажет сам».
«Нет», — покачал я головой. Норфолк удовлетворенно кивнул.
«А каковы были наши первоначальные замыслы, вы поняли, Шарлейк?»
«Я полагал, первоначально вы собирались предложить греческий огонь королю и заслужить тем самым его расположение. Но потом, когда все опыты Сепплтуса Гриствуда окончились неудачей, ваши планы изменились. Вы решили ввести в заблуждение лорда Кромвеля и испортить его отношения с королем». Норфолк разразился одобрительным смехом.
«Да, Горбун. Сообразительности вам не занимать. И почему только вы до сих пор не баристер? Клянусь, Уильям, в суде он дал бы вам 100 очков вперед».
При этих словах Марчмаунт недовольно нахмурился.
«Богом клянусь, Сепплтус Гриствуд и его братец очень меня подвели», продолжал герцог. «В один прекрасный день они явились к Уильяму и заверили, что им ничего не стоит получить греческий огонь. Уильям бросился ко мне и заявил, что у нас, наконец, появился последний гвоздь, которым мы можем очень ловко заколотить гроб Кромвеля. А потом, неделю за неделей, эти недоумки Гриствуды испытывали мое терпение. Они просили подождать еще, твердили, что им не хватает какого-то элемента, который они вот-вот найдут. Лишь через несколько месяцев они признались, что не в состоянии самостоятельно изготовить греческий огонь. Тогда в голову Уильяму пришла превосходная идея. Он придумал, как использовать их провал против Кромвеля. Уильям, надо отдать ему должное, тоже неплохо соображает. А для того, чтобы вся эта история выглядела правдоподобнее, мы действовали через посредников. Сметливость Уильяма теперь будет щедро вознаграждена. После падения Кромвеля он получит, наконец, дворянство. Он это заслужил. Да, Уильям?» И Норфолк снисходительно похлопал баристера по плечу. Марчмаунт вспыхнул от смущения. «Итак, Кромвель пообещал королю греческий огонь, а выполнить обещание не сумеет при всем желании. Король, ожидания которого будут столь бесцеремонно обмануты, придет в ярость. А в ярости он страшен, можете мне поверить, горбун. О, гнев короля — это впечатляющее зрелище, но тому, кому довелось увидеть это зрелище собственными глазами, не позавидуешь». Норфолк вновь расхохотался. Марчмаунт и Флетчер угодливо вторили ему. Лишь Токи по-прежнему пожирал нас глазами, сжимая рукоять кинжала. «В этой игре Кромвель проиграл», — отсмеявшись, изрек герцог. «Король не простит ему подобной ошибки. Я займу место Кромвеля, а через несколько месяцев греческий огонь чудесным образом будет найден вновь. Король отдаст содержимое этой вазы на исследование алхимикам и уж, конечно, в благодарность за столь замечательную находку осыплет меня милостями». «Никто и никогда не сумеет самостоятельно получить греческий огонь», — проронил я. «Ошибаетесь, горбун. Формула у вас с собой, Марчмаунт?» Баристер похлопал себя по карману камзола.
«Да, ваша светлость, я никогда с ней не расстаюсь».
Герцог кивнул и вновь повернулся ко мне. «Да будет вам известно, мастер Шердлейк, для того, чтобы получить греческий огонь, необходимо найти один единственный элемент. В формуле он называется лиграин. Мы совершим путешествие в страны, где добывают этот элемент, и сделаем необходимый запас. Все эти страны находятся под владычеством турок. Хотя бы и так», — пожал плечами Норфолк. «У меня достаточно золота, чтобы раздобыть такую малость». Глаза его насмешливо сузились. «День, когда я представлю королю греческий огонь, будет днем моего величайшего торжества. Король устал от реформ. Он видит, что они ведут лишь к волнениям и беспорядку. В конце концов, он услышит голос разума и вернется под владычество Рима. И очень может быть, юная Кэтрин подарит ему еще одного наследника. И на случай, если что-нибудь произойдет с сыном Джейн Сеймур, у нас будет наследник из рода Говардов». Норфолк растянул губы в улыбке и при этом угрожающе сдвинул брови. «И для того, чтобы осуществить свой замысел, вы лишили жизни множества невинных людей». Взгляд герцога стал серьезным. «Не буду отрицать это так». «Что, мастер-адвокат, вам, как поборнику закона, это претит? Впрочем, те, кого мне пришлось убрать, были самыми заурядными, невежественными простолюдинами. Пара мошенников, шлюха и ее братец, сторож, рабочий литейщик. Да, я пожертвовал всем этим сбродом во имя будущего Англии. Убив нескольких никчемных людишек, я спасу 3 миллиона душ, которые ныне пребывают в пучине реформаторской ереси». Герцог поднялся, подошел ко мне и ударил ногой в лодыжку. Удар, казалось бы, непреднамеренный, был чрезвычайно болезненным. «Я предоставляю их в твое полное распоряжение», — сказал он, обернувшись к Токи. «Можешь развлекаться с ними, как твоей душе угодно. Но прежде чем Шарлейк умрет, он должен подробно рассказать все, что он вычитал в старых книгах. Когда дело будет покончено, выбросишь тела через люк. Марчмаунт, вы поможете ему как следует расспросить горбуна. И хорошенько запоминайте все, что он скажет».
Баристер недовольно сморщил нос. «Мое присутствие так уж необходимо. Признаюсь, я не охотник до подобных забав».
«Ваше присутствие совершенно необходимо», — отрезал герцог. «Вы ведь книжный червь, так же, как и горбун. А наш добрый приятель Токи вряд ли смыслит в римских авторах больше моего».
«Хорошо, ваша светлость», — кивнул Марчмаунт.
«Приступайте к делу, а я вернусь в дом епископа Гардинера, дабы продолжить обед в приятном обществе моей прелестной племянницы Кэтрин Говард. Сообщите мне, когда все будет кончено».
Герцог наклонился ко мне и зловеще процедил. «Насколько я знаю мастера Токи, он покажет вам такие штуки, по сравнению с которыми сожжение на костре — приятное развлечение».
Герцог прищелкнул пальцами, юный Джексон набросил ему на плечи плащ и распахнул перед ним дверь. Бросив взгляд в люк, я увидел, что дождь по-прежнему льет, как из ведра, а по реке, где начался прилив, ходят волны. Флетчер и Токи склонились в почтительном поклоне, и герцог, сопровождаемый Джексоном, вышел прочь. В комнате повисла тягостная тишина. нарушаемая лишь шорохом дождевых струй да топотом шагов на лестнице. Токи извлек из ножен длинный острый кинжал. «Сейчас мы устроим поминальную службу по Сэму Райту», протянул он с леденящей улыбкой и подошел ко мне. «Начнем с тебя, горбун. Я так думаю, уши тебе больше не пригодятся».
«Боюсь, вы не привыкли к столь грубому обхождению, Шарлейк», ухмыльнулся Марчмаунт. «Вам придется извинить этого невежу».
Я ощутил, как Барак напрягся у меня за спиной. Руки его, свободные от пут, уперлись в пол. Неожиданно выбросив вверх обе ноги, он двинул Флетчера в живот. Удар оказался сокрушительным. Негодяй отлетел к стене, с размаху ударился головой об стену так, что вся комната содрогнулась и, потеряв сознание, сполз на пол. Барак вскочил на ноги и метнулся в угол, туда, где лежал его меч. Я с трудом встал, едва сдерживаясь, чтобы не застонать от боли в спине и в затекших запястьях. Токи отбросил кинжал и схватился за меч. Барак успел завладеть своим оружием, но споткнулся и едва не потерял равновесие. Токи непременно ударил бы его мечом, но я успел вытащить кинжал и вонзить его в бедро неприятелю. Токи испустил вопль боли и ярости, и тут Барак ударил его мечом по руке, едва не отрубив ее. Меч Токи с лязгом полетел на пол. Марчмаунт наконец опомнился и потянулся за кинжалом, висевшим у него на поясе. Тяжело дыша, он бросился ко мне, но Барак, стремительно повернувшись, легнул его в колено. Дородный Марчмаунт упал с тяжелым стуком. Барак подскочил к Токи и пронзил ему грудь мечом. Токи с недоумением, словно глазам своим не веря, взглянул на лезвие, вошедшее в его тело. Потом свирепый огонь, полыхавший в его взоре, погас, и он рухнул, как подкошенный. Мы с Бараком переглянулись, не в силах поверить, что разделались с врагом, который преследовал нас в течение многих дней. «В ад сегодня пожалует новый гость», — усмехнулся Барак. В углу раздался стон. Флетчер все еще не пришел в себя. Марчмаунт, красный как рак, с трудом поднялся, озираясь на стол. Барак приставил острие меча к его горлу. «Ну, жирная жаба, ты пойдешь с нами. Думаю, графу будет любопытно послушать твое кваканье. Прошу вас, послушайте меня», — взмолился Марчмаунт. «Норфолк щедро заплатит, если...»
«Может, кому и заплатит, да только не нам», — расхохотался Барак. «Зря ты ввязался в эту игру, жирная жаба. Уж где тебе лезть в дворяне, отпрыск крестьян и торговцев рыбой?» — добавил он с наслаждением. Марчмаунт понурил голову. Мне было почти жаль его. Флетчер тем временем поднялся на ноги и замер, пошатываясь и растерянно глядя на мертвого Токи и припертого к стене Марчмаунта. В следующее мгновение он метнулся к двери, распахнул ее и выскочил на лестницу. Я рванулся за ним, но Барак удержал меня. «Пусть этот олух бежит, он нам не нужен. У нас и без него хорошая добыча».
«Умоляю, разрешите мне сесть», — простонал Марчмаунт. «У меня кружится голова».
Барак указал на тюк. «Присаживайся, мешок с дерьмом».
Под презрительным взглядом Барака Марчмаунт тяжело рухнул на тюк.
«Берите вазу», — распорядился Барак, повернувшись ко мне.
«Что?
Мы должны доставить греческий огонь графу».
Я взял вазу. Наконец-то! Опасная находка попала мне в руки. Ваза оказалась тяжелой. Как видно, она была почти полна.
«Может, нам не стоит отдавать греческий огонь графу, Барак?» — пробормотал я. «Мы захватили Марчмаунта. Мы знаем все о заговоре герцога. Этого вполне достаточно, чтобы Кромвель оправдался перед королем и отделался от Говардов».
Барак пристально взглянул на меня.
«Дайте вазу мне», — тихо произнес он.
«Но, Джек, подумайте, сколько несчастий может принести людям греческий огонь?
Дайте вазу мне, и я...»
Барак не успел договорить. Марчмаунт, проявив неожиданное проворство, нагнулся, схватил меч Токи, подскочил и нанес удар меча прямо в шею Бараку. Тот отпрянул в сторону, однако лезвие скользнуло по его правой руке, сжимавшей оружие. Барак схватился за предплечье, меж его пальцами ручьями текла кровь. Меч он не выпустил, однако рука безжизненно повисла. Марчмаунт бросил на меня торжествующий взгляд и поднял меч, намереваясь нанести Бараку смертельный удар. Тут я метнул в него содержимое вазы. Из широкого горла вырвалась струя густой черной жидкости. Резкий удушливый запах мгновенно наполнил комнату. Мне удалось попасть прямо в лицо Марчмаунту.
Он пронзительно завыл, сделал несколько неверных шагов, поскользнулся в луже, расплывшейся на полу, и рухнул. Падая, он задел стол, свеча, стоявшая в тарелке, упала, пламя пробежало по рукаву Марчмаунта, и в следующее мгновение тело Марчмаунта превратилось в живой факел. С губ его сорвался душераздирающий вопль. Я в ужасе отскочил. Марчмаунт судорожно дергался, пытаясь загасить огонь руками, но беспощадное пламя разгоралось все сильнее. В ноздри мне ударил отвратительный запах паленого мяса. Я увидел, что стол тоже загорелся, и языки пламени ползут по полу. Марчмаунт, охваченный пламенем, бросился в соседнюю комнату. Я побежал за ним. До конца своих дней не забуду, как он кричал, стонал и извивался. Огонь сожрал волосы Марчмаунта, лицо его обуглилось, и зубы, оскаленные в смертельной агонии, казались неестественно белыми. С животным криком он устремился к люку. Обгоревшие куски одежды слетали с него со страшным потрескиванием. Ему удалось протиснуться в люк, и в следующее мгновение кошмарный живой факел с нечеловеческим воем полетел в реку. Он громко ударился о воду и тут же пошел ко дну. Душераздирающий вопль внезапно смолк, по воде пошли круги. А злополучного баристера остались лишь обрывки обгоревшей мантии, все еще тлевшие на полу. Услышав крик Барака, я поспешил в соседнюю комнату. Там царил полный хаос. На полу валялись осколки вазы, языки пламени подбирались к аппарату. Барак, истекавший кровью, метался по комнате, бросая по сторонам растерянные взгляды. Я коснулся его плеча. «Идем, Джек, уже ничего не спасешь. Бежим скорее, иначе сгорим вместе со складом». Барак бросил на меня взгляд, исполненный злобы и досады, однако внял голосу разума и вслед за мной сбежал по ступенькам. Мы бросились к выходу. Огонь меж тем охватил уже весь верхний этаж склада. У самых дверей Барак остановился, чтобы отдышаться и прийти в себя. «Мы должны немедленно сообщить графу обо всем, что сейчас узнали», — произнес он. «А склад пусть горит к чертям!» Я кивнул. Выбежав на улицу, мы оказались под проливным дождем. Я с наслаждением подставил разгоряченное лицо прохладным струям. Разгрузка кораблей все еще продолжалась. Матросы сновали туда-сюда, не поднимая головы, и никто из них не заметил дыма, который уже вырывался из люка и расстилался над рекой. Я взглянул на темную воду. В какое-то мгновение мне показалось, что в волнах мелькнуло нечто черное. Возможно, то было полусгнившее бревно, возможно, жалкие останки баристера Марчмаунта, последней жертвы греческого огня.